Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Юлия Сугробова, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гостя вместе с его ведущей Оксаной Ахмедовой, поговорили о беге, в удовольствии и волонтерстве. А сегодня со мной в студии Надежда Рыбакова. Надя – кондитер, бегун-любитель и большой фанат маяков. Надя, привет!
Привет!
Если посмотреть фотоотчеты с мероприятий, которые проводил ГРИ, можно заметить, что почти во всех них ты принимала участие.
Во всех?
Можешь? Во всех. Отлично.
4 тренировки было и 2 забега маяков. Я посетила пока то, что из этих всех мероприятий все.
А у тебя есть какое-то любимое мероприятие из них?
Ну, наверное, это самое первое с Искандером. Это было что-то такое прям вообще. Это было очень крутое мероприятие. Было очень много знакомых. И вообще это было первое такое. И я очень рада, что я смогла попасть. Так получилось, что я на все... Это было лето же, когда вот это все проводилось. И я попала... У меня так именно и попадало, что я какие-то дни была не в Москве. И именно в дни вот этих вот открытых тренировок у меня получалось попасть. Все удачно складывалось. Ну, наверное, первое самое запоминающееся.
Здорово. Ты увлекаешься маяками, а это очень важный символ для бренда ГРИ. Расскажи, пожалуйста, откуда появилось это увлечение?
Я точно не могу вспомнить, потому что я всегда любила путешествовать, всегда видела какие-то маяки, и всегда на них обращала внимание, но не было какого-то такого вот прям вот увлечения. А потом мне как-то брат подарил кулончик, маячок небольшой, я его носила, и как-то так вот... Какая-то привязанность появилась к этому символу. Потом я переехала из Москвы в Санкт-Петербург на пару лет. Там все-таки другое географическое расположение. Там очень много воды. Там и залив, и озера, и Ладожское озеро огромное просто. И там очень много маяков. Мы сначала поехали на один. Это был, по-моему, Осиновецкий маяк. Потом мы с семьей стали искать какие-то другие интересные. И, в общем, сначала один маяк, потом второй, потом третий. И потихоньку стали искать... какие-то интересные места. Получается, как мне даже не то, чтобы сам маяк интересен. Ну, конечно, да, они в основном очень красивые, очень интересные, все со своей историей. Но самое главное — это путь к маяку, потому что, как правило, маяк расположен в каком-то очень красивом месте. И бывает такое, что он не очень доступный. Это вот мне очень нравится само событие, вот это найти какой-то маяк. В целом, вот этот весь комплекс мероприятий по попаданию вот этого маяка в мою коллекцию.
Почему именно... Маяки тебя зацепили. Как ты думаешь, есть ли в них какой-то смысл или символ?
Ну вот опять же, началось все с Осиновецкого маяка, который был во время Великой Отечественной войны, когда была блокада Ленинграда. Он был, ну, действительно такой маяк надежды, путеводная звезда, и там очень серьезная история. Ну, это надо все читать. Но он был прям вот символ спасения. И как-то, мне кажется, это больше всего привлекает. То есть, ну, меня как бы зовут Надежда еще. Действительно дает какой-то свет, какой-то призыв, какой-то намек на светлое будущее. Вот сам символ, он для меня что-то такое значит.
Скажи, пожалуйста, а какой твой любимый маяк?
Ой, такого, наверное, нет, но... Хотя есть. Есть, наверное... Опять же, не то чтобы прям вот сам маяк любимый, но самое любимое путешествие к маяку — это в Белом море находится маяк, называется «Маяк на острове Топ». Это очень интересное было путешествие. Мы с мужем поехали на Соловецкие острова, и все было против того, чтобы попасть к этому маяку. Вообще все вот эти водные истории, они очень зависимы от погоды, и с маяками у нас тоже есть так как бы семейная примета, что... Когда не получается какому-то маяку попасть, мы всегда говорим, ну, не пускают к себе. И такое очень часто бывает. Наверное, все туристы, походники, водники, все, кто связаны как-то с водой, люди с водными активностями, они знают, что это совершенно непредсказуемо. К этому маяку надо было от Соловецкого архипелага, островов, ну, Соловки, в общем. А тут надо было добираться на катере. И когда я узнала, что там есть этот потрясающий маяк, а там еще нерпы вылезают на остров погреться, белухи рядом плавают. Ну, какое-то место вообще совершенно фантастическое. А мы узнали, что туда можно отправиться. И нам капитан сразу сказал, нет, нет, погода вообще там... Такие волны сильные, я в море сегодня не пойду. Ну, мы стали слезно упрашивать, и нам сказали, приходите в назначенное время, и мы будем просто смотреть по воде. И я помню, как мы идем с семьей, как бы, и настолько это все страшно. Ну, кажется, что ничего не получится, и просто выходим к морю, солнце светит, совершенно спокойное море, нам говорят, ладно, все, пойдемте, и все получилось. И мы в этот день и белуху встретили, и нерпу встретили, и сам маяк, он был потрясающий, незадолго до этого он горел. Это просто остров в Белом море. И на нем такой высоченный черный маяк с красной верхушечкой. Ну, красиво, необыкновенный. И как раз вот капитан, который нас туда доставил, нам рассказывал, как он сам принимал участие в реконструкции после пожара, как они его красили. Вот это, наверное, самый любимый. И эмоционально очень, как бы вот эта вся история, она очень имеет очень большое значение. Именно то, что вот я испытывала в момент, когда к этому маяку отправлялась. Вот.
Да, невероятная, конечно, история. Видишь, маяк пустил.
Да, он как раз к себе подпустил, как бы вопреки всему.
А ты как-то документируешь эти поездки? Может быть, есть какое-то традиционное фото? Привозишь какой-то конкретный сувенир из поездки?
У меня была сначала такая история. Я завела небольшой блог в Инстаграме, отдельная страничка была, она называлась «Планк Лайтхаус». И ну, у меня ник везде «Планк», это... Ничего не изменишь, не означающее название, просто так сложилось давно. И я к нему обычно, когда создаю какой-то тег, добавляю просто дополнительное слово. У меня была страничка, называлась «Планка Лайтхаус». Я когда куда-то ездила, я писала истории про маяк. Вот я была там на таком-то маяке, вот, ну, обязательно фотографии на фоне него. Ну, меня надолго не хватило, потому что, когда я погрузилась в этот мир, я поняла, что на самом деле есть очень много людей, которые этим занимаются, и гораздо глубже. И я стала таким больше пользователем, который ходит и учится у других, чем... Ну, я поняла, что я пока еще не дотягиваю до этого уровня, чтобы, ну, так транслировать это все. И потом, в общем, постепенно это сошло на нет. Сейчас это просто поездка, фотография. Иногда я покупаю открытки. Ну, сейчас много разных есть организаций, которые выпускают эти открытки, и люди, которые сами путешествуют, сами рисуют открытки. Вот если мне удается найти открытку с каким-то маяком, обязательно надо сделать фотографию, чтобы вот он был на открыточке, это и на заднем плане сам маяк.
Здорово. А удалось ли посетить маяки в других странах?
Да, удалось. Наверное, один из самых интересных, не могу сказать, что любимый, но один из самых интересных, он был еще до того, как я увлеклась, это был замок Ив, это недалеко от Марселя, ну, остров Ив, и на нем как раз вот есть такой маяк очень интересный. А потом мы однажды с мужем отправились в путешествие в Эстонию. Там прям все условия для любителей маяков, потому что у них разрешено их посещать. Можно где-то платно, где-то бесплатно. К ним можно близко подходить. Это, кстати, проблема в том, что в России они, ну, принадлежат Министерству обороны, и у нас нельзя в открытую, если он находится там, он может находиться на территории воинской части или еще где-то. К каким-то маякам ты можешь подойти, но ты, как правило, не можешь забраться, только если он заброшенный. В Эстонии с этим гораздо проще, то есть там в большинстве просто оборудован либо музей, либо просто площадки для посещения. Ты можешь прийти в какой-то день и подняться, посмотреть. И таких маяков очень много, и они действительно впечатляющие. И мы путешествовали по островам. Один назывался Саарима, а другой назывался Хиюма. Такое прям вот нацеленное было путешествие. Вот там мы, по-моему, за 4 дня штук 10 посетили. И действующие, недействующие, и поднимались на какие-то... Это было прям вот очень-очень такое интересное... Путешествия очень насыщенные, и они были вообще все разные. Какие-то на берегу стояли, какие-то где-то на возвышенности. Один был вообще там чуть ли не третьего века. Ну, понятно, что он не сохранился, что его тогда заложили как бы давным-давно, а сейчас это такая чуть обновленная версия, но все равно смотрится совершенно не так, выглядит, как наши современные маяки. И из зарубежных еще мне очень нравится в Турции. Есть маяк, он на фрагменте Ликийской тропы находится. Тоже туда вот я, к сожалению, не могу сейчас вспомнить название. Ну, хороший, красивый маяк в очень красивом месте, и ты как бы с Ликийской тропы смотришь на него и сзади море. Красивое место. Но, к сожалению, тоже запрещен был к посещению.
А вопрос, на который я, кажется, знаю ответ заранее. У тебя есть все маяки Гриз на линейке маяк?
Мне кажется, да. У меня есть и горизонтальные полосочки, и майка, и футболка, и диагональные. И вот буквально на днях мне мои друзья из Питера... Не знаю, можно передать привет? Нет, Вася, привет, спасибо. Мои друзья мне передали футболку из новой коллекции, вот которая вот сейчас самая свежая.
Давайте встретимся на забеге. 29 июля в парке Кузьминки пройдет летний забег маяков, который проводит команда S95 при поддержке бренда GRI. Старт в 9 утра, дистанция 5 километров. Участие бесплатное. Нужно только соблюсти нехитрый дресс-код. Все подробности в телеграм-канале GRI. Сделано для девушек.
А удавалось, когда ты ездила к маякам, может быть, одеть футболку или майку, маяк и пробежаться?
Знаешь, я такая вот дотошная в этом плане. Мне надо, чтобы прям вот идеально все подходило, поэтому пока нет. Но у меня есть в планах, у меня мечта просто поехать в Калининград. И, кстати, недавно там совсем была. Но тогда еще не было вашей футболки. Просто современная футболка, ну, в смысле, новая футболка Гри, она просто копия Балтийского маяка. Я буквально была в апреле там, понимаете? Если бы она у меня была там, я бы сделала бы 100% тысячу фотографий.
Да, новая коллекция маяков уже вызывает у всех разные ассоциации, но по мне это прям моя любовь теперь будет.
Просто у меня этот значок «Балтийский маяк» на рюкзаке, понимаете? Для меня это такая прям любовь. Он такой, он не классический, потому что, ну, понятно, что в понимании человека маяк, он должен быть красно-белый, горизонтальные полосы, хотя на самом деле они будут абсолютно разные, черно-белые, горизонтальные, диагональные, вертикальные, просто черный, серый, вообще всякие разные бывают. Но вот именно вот этот вот мне очень нравится. И маяк, и футболка, они прям созданы друг для друга. Поэтому если у кого-то есть вот эта футболка, езжайте в Балтийск, и у вас будет контент просто на миллион.
Я знаю, у тебя есть еще одно интересное увлечение — чайные бега. Расскажи, что это такое, какое отношение ты имеешь к этому проекту?
Ну, я скорее участник этого проекта и, наверное, друг организаторов этого проекта в питерской банде, я их так называю. Есть «Чайные бега» в Москве, организация есть «Чайные бега Питер». Это, естественно, ну, все один проект просто, ну, региональный. Когда мы жили в Санкт-Петербурге, я была волонтером и директором паркрана «Московский парк Победы», и буквально меньше, чем в километре от нашего старта располагался старт, и сейчас тоже он там находится, забега «Чайные бега». Ребята приходили к нам на старт, потом уходили к себе, и однажды они нас к себе заманили, сказали, напоят чаем, там все расскажут. В общем, в чем суть проекта? Ребята собираются, бегают небольшую дистанцию, делают добровольное пожертвование и их угощают чаем. На самом деле там не только чаем ограничивается, там многие участники приносят всякие угощения, и такая неформальная обстановка очень приятная, люди общаются. Они все собирают деньги в фонд «Живи, малыш». Это фонд помощи детям с детским церебральным параличом, и не только. У фонда очень это все открыто, очень информация, это все можно почитать, это все очень интересно. Вообще, когда первый раз туда попадаешь, особенно в Питере, это такая брутальная команда, очень много мужчин, бородатых, татуированных, там всяких разных, но девчонок тоже очень много. И когда ты узнаешь, что они делают такое благое дело, это очень вдохновляет, очень, очень хочется к ним присоединиться. И московская компания, вот они как раз у нас в Кузьминках находятся, я с ними познакомилась только этой зимой. Ну, так сложилось. Просто раньше у меня не получалось с ними пересекаться. Теперь я тоже их знаю, тоже надеюсь быть их подругой. Вот. И еще у питерской команды есть такая, не знаю, фишка, можно так сказать. Ребята не только на забега собирают деньги, проект просто только летний, ну, как бы сезонный получается, с мая по сентябрь или с июня по август, как они договорятся на конкретный сезон. А вне сезона они просто устраивают какое-то беговое мероприятие, либо участвуют в каком-то беговом мероприятии, ну, например, бегут марафон. И ребята, которые это делают, они просто раз и делают от себя пожертвования. Например, там вся команда «Чайный бега», там человек 10 выехали на какой-то старт, и они все делают какой-то донат. И получается, что вне сезона ребятам в фонд, в помощь идут, опять же, какие-то средства.
А как можно принять участие?
Прийти, просто прийти. В Кузьминках это проходит по субботам после нашего забега С-95, ну, где-то в районе 11 часов утра, я точно не знаю, если честно. А в Санкт-Петербурге у большой сцены в Парке Победы находится их старт, как раз тоже в 11 часов все ребята собираются. Просто прийти, сказать «Привет, я хочу с вами побегать». И первому человеку, который первый раз участвует, вручают футболку «Чайный бега». Я не знаю, всегда это делают или нет, но я такое наблюдала. И все, собственно, бежишь, общаешься, тебя угощают чаем, какими-то вкусностями, и ты совершаешь такое добровольное пожертвование.
Это Москва и Санкт-Петербург.
У них еще есть в разных городах, но, честно, я боюсь сказать неправильно, боюсь ошибиться в географии.
Еще один проект, к которому ты причастна, это паркран. Расскажи, да, что тебя связывает с этим проектом. Ты ведь, насколько я знаю, успела побыть в команде организаторов и в Питере, и в Москве.
Ну да, для меня это вообще, наверное, ну, все, конечно, так не скажу, что это мое все, но это занимает очень большую часть моей жизни. В Питере я вообще, когда узнала про паркран, я не понимала, зачем люди это делают. Зачем принимать участие в каком-то еженедельном субботнем старте на 5 километров. Идея для меня была долго не близко, хотя у меня питерские друзья все практически в этом принимали участие. И в какой-то момент просто меня попросили помочь с организацией, потому что я занималась в беговом клубе, который практически всем своим составом решили пойти волонтеры. И с первого забега, вот как только мы открылись в 2019 году, я была волонтером, я все время боялась, я боялась что-то сделать не так, я думала, меня будут ругать. Я не понимала, зачем я это делаю, потому что суббота, я должна встать. Я даже не побегала, я пошла волонтерить. И как-то потихонечку, уже через полгода я стала директором. На самом деле, я там провела не так много забегов, потому что в 2020 году я вернулась в Москву. И практически сразу, когда я вернулась в Москву, началась пандемия. И как-то у меня пропал интерес к этим пробежкам. Я знала, что есть кузьминочки, мои любимые теперь. Вот, я их долго сторонилась. И вот в прошлом году я начала бегать в кузьминках. Потом стала волонтером. В общем, пошла опять по той же самой истории. Я не хотела, я знала, что меня опять заманят, что меня это затащит история. А сейчас я даже не представляю субботу, чтобы не приехать, не обнять всех. Вот, ну и сейчас я там один из директоров.
А когда ты переехала из Питера в Москву?
В 2020 году, аккурат перед пандемией, в феврале 2020 года.
И ты также возвращалась обратно в Санкт-Петербург?
Не, наоборот, я родилась в Москве.
Ага.
Вот, в 2017 году мы переехали в Санкт-Петербург, и в начале, ну, в феврале 2020 вернулись обратно в Москву, и вот сейчас здесь живем.
Приглашаем вас в телеграм-канал «GRI». Сделано для девушек. Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом, ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. Скажи, из чего у тебя вообще начался бег?
Ну, история банальная, как у большинства людей. Я хотела похудеть. Мы-то прожили в Питере где-то полгода, и ну, я была таким, не могу сказать, что интровертом, социопатом, но на самом деле мне очень тяжело дался переезд в Санкт-Петербург, потому что я не знала вообще никого, и я не знала, как познакомиться с людьми, как вообще с кем-то что-то контактировать. У меня единственные люди были, с которыми я там общалась, это были либо коллеги мужа, с которыми я очень редко виделась, либо тренеры, учителя моей дочери. Она была маленькая, она там ну, где-то в секциях занималась. Это как бы был весь мой круг общения, было очень тяжело, и, ну, как бы я так получилось, что я, в общем, там наела себе хороший такой вес, который мне был совершенно некомфортный. И я в какой-то день сказала, что все, я пойду бегать, и случайно совершенно так получилось, что когда я это сказала, я не знаю, всплывающая реклама или что это было, я открываю телефон, начинаю там что-то писать про бег, Парк Победы, я сразу поняла, что если буду бегать, я буду бегать в Парке Победы, и прям был объявлен поток в один известный проект, который стартовал буквально через 3 дня. Я поехала, купила себе кроссовки Коленджи, такие же штаны, футболку, и все, начала сначала бегать в проекте, через месяц пробежала свою первую пятерку в Сестрорецке, замечательный город Ленобласти, просто один из моих любимых, а уже через год в том же Сестрорецке, на том же самом мероприятии пробежала уже свой первый полумарафон.
А бег помог тебе освоиться в новом городе и завести новых друзей?
Безусловно. Сразу же у меня прям портал открылся. Сначала это были ребята из проекта, с которыми мы бегали, потом их друзья какие-то, потом я в беговой клуб перешла, и вот кое с кем из тех вот времен, когда я занималась в беговом клубе, ну, это мои прям до сих пор прям кореша, мои питерские друзья. Ну, то есть мы прям дружим-дружим, мы ездим на забеги друг к другу, я приезжаю в Питер с ними потусоваться и на праздники там какие-то, они приезжают в Москву тоже меня поддержать. Один раз даже команда моих девчонок приехали, когда я в московский марафон бежала в 2020 году, они приехали просто волонтерами, чтобы просто меня поддержать, вот.
А заметила ли ты какое-то отличие между московскими и питерскими бегунами?
Да. Я не знаю, насколько корректно. Я всех люблю, если что. Но есть разница, конечно, в Питере все гораздо проще. Гораздо проще относится к своему внешнему виду, к своей медийности какой-то, к своему образу, имиджу. Гораздо все проще. Проведение стартов тех же паркранов, мне кажется, тоже оно очень сильно... Мне нравится Москва, мне нравится Питер, но мне всегда кажется, что в Питере немного более лампово. И плюс еще Москва большая. И, ну, можно сказать, необъятная. Плюс еще если область взять, и все. А в Санкт-Петербурге как-то все более... Ну, скучно, такое не очень хорошее слово.
Спокойнее.
Ну, во-первых, спокойнее, во-вторых, получается, что население меньше, соответственно, бегунов как бы тоже меньше. И на всех стартах, особенно на местечковых стартах, а их очень много в Санкт-Петербурге, и у них у всех есть такой свой какой-то общий вайб, старты, которые есть только там. И ты постоянно на одних и тех же стартах, ну, точнее, на разных стартах ты встречаешь одних и тех же людей. А старты там тоже отличаются, там очень много пробегов именно линейных. И это такая, мне кажется, питерская фишка. У них именно бежать из одного города в другой. То есть Пушкин, Питер, Павловск, Пушкин, какие-то там еще там дорога жизни. Очень много стартов, которые линейные. И вот в этом году «Белые ночи» были как раз тоже линейным стартом. Тоже очень классно, что они включились в эту историю. И это здорово и очень интересно, очень отличается. Но московские старты тоже очень люблю.
А если вспомнить твои старты в России, за рубежом, можешь выделить, наверное, для себя самые важные, запоминающие, может быть, курьезные?
Наверное, самые запоминающиеся вот из зарубежных. Единственный у меня старт есть. Это в Риге мы бежали с ребятами, с друзьями, с небольшой компанией. Мы специально поехали из Питера в Ригу. Это было что-то фееричное. Я тогда поняла, что вау, вот так вот неужели так можно? И я рада, что сейчас у нас курс на такую же поддержку идет. Мне очень нравится, что вот это направление очень развивается сейчас, что поддержка вот эта на стартах, она набирает обороты все больше и больше и больше, особенно на стартах бегового сообщества. Опять же, я сама недавно вот была в Питере на «Белых ночах» и сначала пробежала десятку, а потом ну, несколько часов стояла и орала марафонцем около Троицкого моста, кстати, с чайными бегами. Вот на их точке поддержки была. А из других... Ну, вообще все, наверное, старты с любовью и нежностью вспоминаю. У меня не было каких-то провалов или чего-то такого, чтобы я там... Ну, стыдно было, чтобы вспоминать или каких-то неоправданных ожиданий. Каждый старт — какое-то очень классное событие. Наверное, все любимые. «Дорога жизни», наверное, самый запоминающийся. Я рыдала на финише оба раза. Там, ну, так получилось, что я в школе не особо историю учила, и когда я переехала в Питер, на меня просто обрушилась вот это все, вся эта история Санкт-Петербурга, Ленинграда про блокаду. Там просто это напоминает все. Когда там живешь, ты понимаешь, насколько город пропитан этой историей. То есть к детям в детские сады приходят выжившие как бы блокадники, которые дожили до наших дней. Ты везде натыкаешься на какие-то таблички, что здесь был обстрел, здесь было вот это, вот это, вот это. Вот твои друзья, с которыми ты ну, там, начинаешь общаться, они становятся твоими друзьями, ты знаешь, у кого какая история. У меня есть подруги, которые бегут и держат фотографию своей бабушки, например, которая пережила блокаду. Это очень все трогательно. И я что первый раз финишировала, что второй раз, я даже сейчас говорю, у меня нос щипит, у меня просто какие-то рыдания были на финише, потому что это настолько вот эмоционально. Мне кажется, дорогу жизни надо вообще каждому человеку пробежать, перед этим все это прочитать, изучить. И, кстати, по дороге можно увидеть Осиновецкий маяк.
Ты сейчас рассказываешь про «Дорогу жизни». Это тоже мой любимый забег. Я там бегала свои два марафона, и мой первый полумарафон был как раз в Питере. И я вот всегда... Вот, ты говоришь, мой
марафон. Да у меня у самой. Да, это такой, мне кажется, один из самых атмосферных вообще стартов, которые есть.
Вот, я не зря всем рекомендую обязательно хотя бы один раз, но пробежать «Дорогу жизни», потому что если вы пробежите «Дорогу жизни», это незабываемые впечатления на всю жизнь.
Да, очень эмоционально.
Ты кондитер. И я так понимаю, что печешь разные пирожные, тортики на заказ. Насколько много эта работа требует времени и внимания?
Ну, на самом деле, я еще между хобби и работой еще пока не определилась. Ну да, это есть там какой-то доход небольшой от этого. А я просто увлеклась в свое время. Ну, сначала я занималась просто по интернету, там что-то пекла. Страшно вспоминать, на самом деле, особенно то, что я угощала этим вот, угощала других людей. В какой-то момент я решила пойти учиться. Это были онлайн-курсы, но очень качественные. И буквально, наверное, я только закончила, и у меня сразу же пошли первые заказы. Сейчас я стараюсь дозировать, чтобы это не превращалось в такую дикую рутину, потому что мне хочется еще и какое-то свободное время иметь. У меня есть дочь, ей 9 лет, и мы не пользуемся там услугами няни, и я ее вожу везде ее встречаю, стараюсь с ней достаточно много времени проводить. И поэтому сейчас я стараюсь сделать это так, чтобы это было и в удовольствие, как бы, и приносило какую-то материальную поддержку для меня.
А ты пробуешь свои изделия во время готовки?
Всегда.
Ты сладкоежка?
Да. Да, на самом деле сладкоежка. И я просто обожаю. И это моя фишка. Я не то чтобы себя сейчас рекламирую, но я всегда подстраиваю все десерты под свой вкус. Естественно, это все стерильно, это все отдельными ложками берется, но просто я как человек, который может в процессе готовки муку и соль перепутать, я всегда снимаю пробу и всегда подстраиваю именно под свой вкус. И мне всегда приятно, когда клиенты мне потом пишут, вот вкус сбалансированный. И я причем там от рецепта отошла, допустим, да, там, ну, просто потому что по вкусу делаю, и практически 99%. Я даже не помню, чтобы когда-то я не попала в пожелания клиента. То есть у нас как бы совпадает. Ну, в основном у меня мои клиенты — это мои друзья, либо друзья друзей, либо друзья друзей друзей. И так ко мне как бы клиенты попадают в основном. Да, я все пробую.
А бег помогает оставаться в форме?
Ну, помогает, конечно, но, опять же, я такой бегун. Я вообще очень люблю жить, я люблю жить в свое удовольствие, и я никогда не побегу, потому что вот я сегодня съела тортик, и вот мне сегодня надо обязательно вот побегать, чтобы вот его отработать. Нет, такого нет. Но, конечно, когда ты регулярно занимаешься и дозируешь вот эти тортики, тогда да, конечно, форма меняется действительно в лучшую сторону.
А сколько ты уже бегаешь?
Так, недавно было 5 лет. 9 апреля было 5 лет, как я бегаю.
А скажи, как ты думаешь, что помогло тебе сохранить любовь к бегу, к волонтерству, к благотворительности?
Так, тут надо, наверное, разделить это все. У меня был большой провал в этом всем. До 21 года я усиленно бегала, прям вот на результат старалась. У меня тренеры были всегда. А в 21-м году у меня, ну, достаточно тяжелая жизненная ситуация была, и я потихонечку отошла и от бега, и от волонтерства. Ну, тем более, это было в Москве. В Москве было очень сложно перестроиться, потому что в Питере я всех знала. И когда я сюда переехала, мне хотелось как бы участвовать в этом всем, но я еще очень долго вливалась, очень долго не могла найти какой-то вот свой старт какой-то, свое вот это вот место, где бы мне хотелось себя проявить. И я участвовала в некоторых забегах, но, скажем так, без души. Ну, правда, было очень тяжело. И ноябрь-декабрь 21 года я вообще не бегала 2 месяца и не участвовала ни в каких забегах. И потом я поняла, что я совсем размазалась. Ну, действительно, было очень тяжело. И я себе поставила такую задачу на 1 января, знаешь, начать жизнь с нового листа. 1 января 22 года я себе сказала, все, 1 января я выхожу на пробежку, и поможет мне в этом паркран. Потому что если я вот ну, в паркран ты все равно, как только ты попадаешь в эту тусовку, хочешь, не хочешь, тебя потихонечку затягивают они в свои сети. Вот, я решила, что я начну бегать, постепенно приду в волонтерство, и, конечно, 1 января я пробегаю, 2 заболеваю с температурой, с соплями, вообще всем. А потом я взяла реванш, там было 7-е, 8-е, что ли, января, я точно не помню, рождественский какой-то паркран. В общем, я опять пробежала и опять слегла с температурой. В общем, меня никак не брал к себе бег, не пускал себя обратно, сказал, все, уходи, ты от меня отвернулся, я от себя тоже отвернусь. Я зарегистрировалась на дорогу жизни, на 10-ку. И, представляете, прямо накануне старта я опять заболела. То есть я вот весь январь просто только вот я выходила на пробежку, сразу заболевала. Но потом я начала бегать в Кузьминочках. И как-то так сложилось. Я взяла с собой подругу. Это был ее первый паркран в жизни. И ей там очень сильно понравилось. И я говорила, я не хочу. И не хочу на один ездить. Я не хочу привязываться. Вот меня затащат волонтеры. И вот благодаря моей подруге Лизе мы стали ездить на один паркран, это Кузьминки, и потом у меня заиграла совесть, я поняла, что нет, если я бегаю, я должна быть волонтером. И мы начали с замыкающих, по-моему, потом случилось 24 февраля, паркраны встали на паузу, но наши Кузьминочки, они быстро, как это сказать, реабилитировались и стали проектом S95, мы стали бегать с ними, и как-то, знаешь, потихонечку я поняла, что мне уже не так плохо, как было, и бег мне уже нравится, и состояние как-то вот это все совершенно другое стало, ради чего вставать по субботам утром. И они меня, в общем, они меня затянули в свою секту. Случилось то, чего я боялась. Но я, на самом деле, очень счастлива, очень благодарна ребятам, что меня взяли в свою семью, когда они мне предложили стать директором. У меня были такие смешанные чувства. Во-первых, кто-то тут опять. И как бы опять вот эту всю историю проходить. А с другой стороны, огромное чувство благодарности за вот это доверие. А насчет благотворительности, она, наверное, всегда со мной была с тех пор, как я вообще какие-то там первые деньги стала зарабатывать. Я даже не помню, с чего это все началось, но у меня, когда я работала, ну, на стабильной работе, у меня было всегда так, я получила зарплату, я должна какой-то процент отправить куда-нибудь. И я всегда выбирала либо какой-то фонд помощи детям, либо собакам, кошкам, мне было независимо. Это какая-то такая вот нить, которая всегда со мной. Я не помню, откуда это началось, но, ну, как данность. То есть надо. Вот. Но не без насилия. И всегда у меня такое правило, что это должно быть добровольно. То есть откликнулось, ну, что-то ёкнуло, надо сделать перевод. Ну, только с чайными бегами, это у меня уже какая-то такая стабильная история, наверное.
А что для тебя волонтерство?
Я даже не знаю, что волонтерство это. Я могу сказать, что волонтерство мне дает больше, чем забег сам даже. Наверное, это эмоции. Знаешь, когда ты стоишь, видишь, особенно на паркране, или когда ты на точке поддержки где-то, когда ты видишь человека, который... Кто-то бежит первый раз в жизни свои 5 километров, а ты для него как вот путеводная звезда, знаешь, встречающая как родитель, как поддержка такая. Не могу сказать, что мне что это, но я знаю, что мне это дает очень много и дает больше, чем пробежка.
Когда бег уже не так интересен.
Нет, нет, мне всегда бег интересен, да, но именно вот в какой-то эмоциональной части для меня это гораздо более значимо принять участие в какой-то организации, помочь чем-то. Вот в этом году я примкнула к волонтерам бегового сообщества, и это вообще восторг. Во-первых, ты приходишь, волонтеришь, ты работаешь весь день, к тебе приходят люди, которых ты знаешь, ты всех знаешь. Такое ощущение, что ты знаешь вообще всех. И смотришь там, думаешь, ой, хоть бы ко мне подошли, хоть бы ко мне сейчас подошли. И это прям восхитительно. Во-первых, ты набираешься какого-то нового опыта, ты узнаешь кухню вот эту изнутри, это настолько интересно. И плюс тебе еще какие-то ништяки в виде вот этого внимания, благодарности от твоих друзей и знакомых. И плюс еще какие-то, ну, памятные подарки, это, конечно, уже вторичное все, но тоже это все приятная очень история. Даже если без них, это все равно очень-очень здорово.
Ну да, у нас с тобой получается много общих интересов.
Да, точки пересечения есть.
Да, волонтерство — это, да, какая-то особая часть жизни, особая часть эмоций. Это, правда, вдохновляет и остается вот уже на какой-то... Если ты туда попадаешь, уже оттуда сложно уйти.
Да, иногда понимаешь, что, ой, да зачем мне старт бежать? Лучше я все-таки, да, лучше внесу свою лепту.
Лучше я приеду в Лужники к 6 утра.
Да, да, лучше я приеду в Лужники там к 6 или к скольким там утра. И, ну, мне нравится. Пока что мне довелось только в 2 стартах побыть волонтером или 3, 2, по-моему, да. И как раз я была на выдаче стартовых пакетов, и потом я участвовала. И это так прикольно, когда я сама выдаю весь день стартовый пакет, а потом раз прихожу и отдайте мне, пожалуйста, мой стартовый пакет. Знаешь, что-то поменяться ролями, это очень-очень приятно, интересно.
Да, так что советуем всем поволонтерить.
Да.
Были ли у тебя какие-то забавные истории во время забега или волонтерства? Может быть, ты опаздывала на старт?
У меня был позорный совершенно старт под Питером на трейле. На самом деле, очень смешная история, я очень люблю ее рассказывать. Я бежала зимой, свой первый зимний трейл под Питером, это было в Орехово, там постоянно проходят какие-то классные беговые мероприятия, именно трейлы, и я прям бежала, причем зимой бежала в скоростных кроссовках, не в трейловых, ничего. Я бежала прямо на все деньги, и я была там, наверное, на каком-то временном пике своей формы, и я хотела, ну, не в призы, конечно, залететь, но я хотела очень максимально поработать. И горочки мне прямо так легко давались, и так получилось, что я за одной горочкой не увидела поворот, а там прям такая разметка. Я потом уже, когда возвращалась, я увидела. И так получилось, что там очень много горочек было, и мы за горочкой не заметили, куда делись все люди. И получается, что я лидер группы, и я как бы бегу, и за мной еще человек 10. И мы бежим, я думаю, где же все? Там моя подружка впереди бежала, как бы бежим, бежим. И тут начинают уже машины мимо ехать. Там. И кто-то сзади кричит: ребята, мы промахнулись, мы бежим не туда. Я говорю, как такого быть не может? И, в общем, оказалось, у кого-то был GPS-трек, короче, мы лишние 3 километра накрутили. Мы просто из-за того, что я бежала впереди, а я потеряла вот этих впереди идущих людей. В общем, я всех подставила.
Я тебя так понимаю.
Но самое худшее было то, что 2 из тех, кто бежали за мной, они меня обогнали. И если мы накрутили лишние 3 километра, то остальные накрутили 10-ку. И просто я бегу на финиш, и я понимаю, что, ну, ситуация дурацкая, меня там муж ждет с дочерью, у меня друзья там по клубу ждут. И я еще смс-ку написала: я потерялась, я скоро буду. Я бегу, и там стоят ребята, и я вижу, они, знаете, вот эти вот лица, когда человек хочет засмеяться, но он задерживается. Это было очень стыдно. И потом Там так организация сделана была, что они распечатывали протокол прямо сразу. То есть прибежали люди, они сразу листики вывешивают. Кто добежал, кто добежал, кто добежал. И я в конце подхожу к итоговому протоколу и вижу двух вот этих ребят, которые нас обогнали. Они, короче, десятку вместо десятки, они двадцатку накрутили. Я потом их еще встречала. Я знаю, где они бегают, но я вам не скажу, потому что они меня найдут, поймают. Я потом каждый раз, когда я их видела, я просто опускала глаза и уходила в сторону. Я боялась, что они вспомнят эту ситуацию. На самом деле, это забавный такой, да,
момент. Знаешь, я в Лиссабоне на ровном полумарафоне не туда повернула. Так что понимаю тебя очень хорошо. Ну да, мне кажется, бег, он тоже состоит не только из высших достижений, но и из таких историй, когда ты перепутал дату, да-да, время или пропустил нужный поворот.
Да, да, это про меня, это много раз было, я вообще теряюсь, но в трех соснах могу потеряться. Кстати, на той первой пробежке в Кузьминках, на которой я привела свою подружку, она первая жизнь бежала 5 километров впервые в жизни. То есть до этого 2 километра, 3 километра максимум. И она, я пробегу, все отлично будет. И вот мы с ней бежим, и, ну, в общем, там была такая разметка, скажем так, спорная. Мы потом обсуждали этот момент. И я почему-то решила, что нам надо в сторону. А представьте, для человека, который пробежал 5 километров, пробежать, ну, который вообще никогда не бегал 5 километров, пробежать 5-300, 5-400. И мы с ней накручиваем, накручиваем, накручиваем. Я вижу, как меняется ее лицо. Она меня готова была убить просто. Ну, нормально, потом мы в итоге финишировали. А, кстати, на первом паркране своем я тоже потерялась. Да, только там я срезала, и больше там не появлялась до тех пор, пока я не научилась бегать за то время, которое было в итоговом протоколе. Ну, в общем, да. Одна история на разных забегах.
А что ты больше любишь, бегать трейл или...
Это зависит, на самом деле, от настроя и от того, от уровня подготовки, потому что, ну, на асфальте, понятно, стараешься на всю... Ну, мне неудобно об этом говорить, потому что, ну, я такой типичный, медленный, спокойный бегун, и мои результаты там даже самые быстрые, они, ну, на самом деле, очень скромные. Если хочется вот именно поработать, то, конечно, асфальт. А если хочется получить удовольствие, то это 100% трейлы, потому что я очень люблю и на природе бегать, очень люблю вот эти горочки, рельеф, вот это все, и потом пообщаться на пункте питания, поболтать, вот, наверное, все-таки трейлы.
Можешь ли ты поделиться советом, если ты попал в сложную ситуацию жизненную, как ее преодолеть? И помог ли тебе в этом бег?
Мне бег 100% в этом помог, но помог не сразу, потому что, ну, были, опять же, такие периоды. Короче, я люблю подумать на пробежке, и часто, когда я убегаю, я начинаю в себя как бы погружаться, и когда действительно, ну, прям вот тяжело, то, наверное, на бегу становится еще тяжелее, потому что ты начинаешь думать, прокручивать какие-то ситуации, и только хуже становится. Ну, у меня, по крайней мере, так. Но я в какой-то момент для себя, опять же, это вот с тем вот 1 января, я для себя так решила, что в каком бы настроении бы я ни жила бы, как бы я, что бы я сейчас ни проживала бы, жизнь, она все равно дальше будет идти. И это только от меня зависит, в каком я состоянии это пройду. Я знаю, что с февраля 22 года очень многие живут в тяжелом состоянии, действительно в депрессивном, в стрессе регулярном. Ну, никто не знает, что будет завтра. Но, опять же, мы это время можем прожить все по-разному. И только от нас это зависит. И вот у меня, когда вот этот вот щелчок внутри произошел, как бы, казалось бы, простая мысль. Но когда я для себя решила, что все равно вот эти годы, они будут идти, все равно я буду эту жить эту жизнь, и только я могу для себя решить. И как раз вот именно в тот момент, когда для меня бег-то стал инструментом, чтобы из этого вылезти, из этого болота. Я не обращалась к психологу тогда принципиально, потому что мне не хотелось ковырять вот это все. Ну, все, кто обращался к психологу, знают, что для того, чтобы вскрыть какую-то рану, это надо все расковырять, раскопать, вытащить на поверхность. И не все к этому бывают готовы. Вот я в тот момент была к этому не готова. Но я для себя нашла вот этот вот путь, что я начну вот бегать, а дальше как оно пойдет. И как бы так получилось, что с тем, что я вернулась в бег, я вернула себе жизнь, и она сейчас даже, мне кажется, круче, чем в самом начале, даже когда я начинала бегать. То есть сейчас мне бег дает очень много. И даже не то чтобы бег, а вот все вот это сопутствует. Тут еще так получается, что у меня все сплелось. Я люблю бег, я очень люблю забеги, очень люблю паркраны. Паркраны сотрудничают с брендом, который я люблю. Бренд, который я люблю, любит маяки. Потом паркраны, опять же, те же самые перекликаются с чайными бегами, с благотворительностью. И не только с чайными бегами. У нас сейчас вообще вот в Кузьминках у нас
такой вектор на благотворительность. И я очень рада, что делаю... Ну, я не могу сказать, что паркран делал в моей жизни, нет, но это часть моей жизни. И мне нравится, что она перекликается с тем, что мне очень важно. Потом кондитерка. Ну, какой паркран без тортика? И, естественно, у меня очень часто заказывают торты на паркраны. Я их просто приезжаю на пробежку, при этом как бы я еще и реализую себя в своем деле. Поэтому если совет, то совет такой: живите и знайте, что чтобы не было бы плохое, оно всегда закончится. Но только от вас зависит, когда это закончится именно для вас. Потому что пока именно в голове вот это вот ты не решишь... К любой ситуации можно относиться по-разному. Можно делать разные действия. Нет такого, что темное время, светлое. Тут есть именно отношения. И мне хочется пожелать всем быстрее перейти на светлую сторону и наслаждаться жизнью, какой бы она ни была.
Спасибо.
Спасибо.
Очень трогательно, эмоционально. Надь, очень рада познакомиться с тобой лично, узнать твои истории, любовь к маякам, заказать у тебя что-то вкусненькое. Большое спасибо за совместную встречу.
Спасибо, мне тоже очень понравилось. И спасибо, что меня позвали. Мне было интересно.
А я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Надя будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в две недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «Гри», сделано для девушек. Всем пока!